Детский рисунок на асфальте признан пропагандой экстремизма.
Депутаты назвали внебрачный секс главной угрозой национальной безопасности.
Эксперт назвал просмотр Первого канала лучшей профилактикой экстремизма.
Лучше послушаю неправильных экспертов. Слушайте подкаст и погружайтесь в мир насилия, тотального контроля и пропаганды вместе с неправильными экспертами.
Всем привет! И с вами подкаст «Неправильные эксперты» с очень сложной и необычной темой про проблему подростковых суицидов и современной школы. Тема достаточно сложная, и вокруг нее крутится очень много стереотипов и мифов и о влиянии игр и социальных сетей до таинственных кураторов и другие элементы моральной паники. Про моральную панику у нас уже было очень много выпусков, послушайте. И мы решили разобраться с этой темой и поговорить, как родителям, общественным организациям и школе выстраивать работу по профилактике суицидов в молодежной среде. Если вы нас слушаете уже давно, то мы поднимали эту тему в выпусках «Суициды и эвтаназии» и в выпуске «Неправильные гости. Дети в интернете. Выявление педофилов и предотвращение суицидов». Даже такие у нас бывают гости. Сегодня говорить о суицидах в этом выпуске «Неправильных экспертов» будут социальный психолог Михаил Вершинин. Это я. Социолог Сергей Бредихин.
Это я.
Религиовед и руководитель организации, кто занимается в том числе и профилактикой суицидов, Елизавета Щетинина.
И это до сих пор я.
А также психолог и руководитель НКО, где ходят белые ходоки, Ольга Ярингина.
Добрый вечер, это снова я.
Ну и, конечно, за нами следит и бдит, чтобы мы не популяризировали радугу, приложение Дуолинго, свитера с рунами и культуру суицида, товарищ майор. Давайте послушаем дисклеймер для него.
Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда вашей психике, репутации и вашей вере. В этом выпуске упоминаются различные аспекты суицидов и культуры самоубийств. Если вам нет 18 лет, то это выпуск не для вас.
Итак, коллеги, проблема самоубийства в детско-подростковой среде. Насколько она является опасной для нашего общества и как часто мы с ней сталкиваемся? Сергей, а что за современная социология говорит про проблему самоубийства в детско-подростковой среде в российском обществе и в мире?
Да, Михаил, ну на самом деле действительно проблема самоубийств молодых людей – серьезная и печальная проблема современного общества, когда ребенок или подросток решается свести счеты с жизнью. Это всегда трагедия и шок для семьи, окружающих, школы и других людей. Причин мы можем выделить несколько. Очень часто это плохие отношения и ссоры в семье, развод родителей, жестокое обращение. Помимо этого, могут быть проблемы в школе, травли, издевательства, депрессия, стресс, определенные расстройства. Но нельзя, конечно, отрицать определенное влияние, которое зачастую преувеличивает, но оно может быть, да, это так называемые опасные депрессивные группы в интернете, которые популяризируют эту культуру. Я думаю, об этом мы еще поговорим подробнее. Ну и другие причины, такие как одиночество, потеря смысла жизни, бедность, тяжелое материальное положение, все это приводит к тому, что в России последние десятилетия отмечается тревожная статистика детских и подростковых самоубийств. Так, согласно данным уполномоченного правам ребенка при президенте Российской Федерации, число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние несколько лет увеличилось на 13%, до 3500 случаев в год, а число повторных попыток суицидов на 92%. Это, на самом деле, очень настораживающие цифры. Согласно исследованиям, наиболее уязвимой группой остаются подростки в возрасте от 15 до 19 лет, на их долю приходится порядка 60-65% самоубийств среди несовершеннолетних. И в этой группе самые распространенные причины – это конфликты с родителями, разрыв романтических отношений, ну и все те же проблемы в школе и с друзьями. По результатам исследований, в том числе и нашего центра, около 90% детей и подростков, которые решаются на суицид, страдали депрессией или другими серьезными тревожными расстройствами. И при этом почти 70% из них не получали необходимой психолого-психиатрической помощи. И вот это, на самом деле, ключевая, возможно, проблема.
А каковы причины, приводящие вот к суицидам, сейчас наиболее актуальны?
Ну, я могу предоставить данные по Архангельской области. У нас есть межведомственная группа оперативного реагирования на подростковые суициды. И вот по их данным причины могут быть различными, но исходя из анализа завершенных и попыток среди несовершеннолетних за 2023 год, можно выделить такие, как первая лидирующая позиция. Это, конечно, комплекс причин, когда сочетается нарушение детско-родительских отношений плюс трудности в отношениях с друзьями и проблемы в учебе сюда еще присоединяются. На втором месте проблемы в близких отношениях, так называемая несчастная любовь, либо дружеские отношения, которые подростки расценивают как предательство со стороны друга. Например, буллинг в Архангельской области за 2023 год как причина суицида и попытки не были выявлены ни в одном из случаев. Но, возможно, сложность в идентификации и расследовании причин, поскольку все-таки буллинг часто еще замалчивается, поэтому именно как причину она часто не выясняется.
Исследование в московских школах, где опрашивали детей по поводу буллинга, выявило страшную вещь, что дети буллинг не считают буллингом, они его считают определенной формой агрессивных коммуникаций и поведения, но они считают это нормой. И вот когда пытаешься опрашивать и понять, насколько буллинг проявляется в молодежной среде или в подростковой, то они просто не воспринимают это как неправильное поведение.
Здесь еще, если мы говорим о попытках суицидального поведения, мы должны понимать, что помимо совокупности различных факторов, есть различные возрастные группы. И если в старших возрастных группах эта причина связана с невзаимной любовью, переживанием о будущем, то в младших возрастных группах иногда сама причина самоубийства кроется в желании иногда просто манипуляции, доказать своим родителям что-то. Вот я умру, а вы пожалеете, что мне не купили кроссовки. Буквально сегодня вот у нас была попытка самоубийства, 4 класс, по поводу того, что родители не отпускали гулять и заставляли учить уроки. А ребенок обиделся на родителей. При этом мы понимаем, что за каждой такой причиной опять-таки стоит предрасположенность, различные психологи, психиатрические факторы, особенности, особенности воспитания семьи, но тем не менее вот такой анализ можно сделать.
По данным нашей межведомственной группы выявлено, что пик суицидального поведения приходится на возраст 15-16 лет, а в целом возрастной период зафиксированного суицидального поведения среди несовершеннолетних Архангельской области приходится на возраст от 12 до 17 лет. И стоит задуматься над такими фактами, что завершенные суициды встречаются чаще у юношей, а вот суицидальные попытки встречаются чаще у девушек. При суицидальных попытках в 76% случаев выбирают отравление медикаментами, а вот завершенные суициды были совершены падением с высоты или через повешение. Важно отметить, что во всех этих случаях подростки воспитывались в кровных семьях и не состояли на каких-либо учетах, то есть либо внутришкольной, в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо в подразделении по делам несовершеннолетних, то, что относится к полиции. То есть внешне создавалась иллюзия благополучия, и это на самом деле пугает. Значит, инструменты выявления рисков необходимо совершенствовать, ведь за каждым таким случаем стоит жизнь ребенка. На мой взгляд, очень важно тщательно расследовать причины подростковых суицидов. Это открывает пути профилактики данной проблемы и выяснять те проблемные зоны, с которыми подросткам наиболее сложно справляться, в которых у них отсутствуют ресурсы для преодоления и проживания этих трудностей.
А что входит и что не входит в задачи образовательного учреждения, когда они занимаются профилактикой суицида? Потому что у нас любят все вешать на школы и учителей, что они должны отвечать за все и следить, в окошке подлетают ли какие-то дроны неправильные. Еще на них повесили и тему суицидов.
Вопросы, связанные, повесили тему суицидов, это вопросы, связанные с первичной профилактикой, за которую в том числе воспитательные элементы школы отвечают. Поэтому все вопросы, связанные с первичной профилактикой суицидального поведения, прописаны в должностных инструкциях. Диагностика, педагогическое наблюдение, социальный портрет семьи, взаимодействие школы с медицинскими и психологическими службами, если что-то случается, если выявлен определенный факт риска, ребенок наблюдается в какой-то дополнительной подведомственной организации, возможно, там организация системы здравоохранения, рекомендации также направляются в школу для того, чтобы ребенка интегрировать в образовательный процесс и не навредить. Безусловно, это идеальная картина, но тем не менее школа в состоянии провести диагностику перед экзаменами, там раз в полгода обязательно диагностика в определенных классах проходит. В школе классный руководитель видит настроение ребенка, а когда мы говорим о рисках суицидального поведения, мы видим, что это вопросы связаны с резким изменением мышления, с резким изменением внешнего вида ребенка, наличие порезов на руках, наличие каких-то определенных высказываний. Это и вопросы, связанные с формированием жизнестойкости, когда на классных часах эта тема обсуждается, когда популяризируются контакты горячих линий. Но, безусловно, если мы говорим про вопросы профилактики, школа занимается первичной профилактикой. Зачастую наши психологи — это школьные психологи, а не клинические психологи, к которым дети могут обращаться за консультацией. Тем не менее, школа — это та организация, которая может внешние изменения ребенка выявить раньше, чем семья. Семьи бывают разные, не всегда благополучные, к сожалению.
Здесь, на мой взгляд, важно говорить о профессиональной ответственности. На те тренинги, которые, допустим, проводит наша некоммерческая организация для педагогов по профилактике суицидального поведения среди несовершеннолетних, приходит много участников. Но в ходе тренинга ты с грустью понимаешь, что большая часть из них пришли, чтобы получить сертификат об участии в тренинге для собственного портфолио. По факту, работать в этом направлении готова лишь малая часть. И обращать внимание на тревожные признаки, вступать в диалог с подростком, задавать прямые вопросы, вступать во взаимодействие с другими специалистами и информировать родителей о суицидальной угрозе. В практической деятельности часто при консультировании слышу фразу: «Нас к вам направил школьный психолог». А я знаю, например, что этот школьный психолог прошел не один методический тренинг у нас, но готовность работать с такой темой так и не приобрел.
О, какая моя любимая тема! На самом деле, очень часто в ночи поступают звонки, я сразу отмечу, что я не психолог, я по профильному образованию религиовед, кандидат философских наук. Да, у меня есть повышение квалификации по психологии, по суицидологии, но тем не менее у меня нет базового психологического образования. И вот мне в ночи звонят какие-то прекрасные женщины, которые рассказывают, что есть какая-то страшная проблема, и правда оказывается, что ситуация, ребенок находится в группе риска. И первое, на автомате у меня вопрос: обратитесь к психологу образовательной организации. И зачастую эта женщина говорит: а я сама психолог, что же нам делать? Иногда это даже руководители методических обществ. И это большая проблема, потому что есть теоретическая база, есть вопросы, связанные там с школьно-психологической службой, но как действовать в вопросах, связанных с кризисной психологией, коллеги не всегда умеют. И мы также сталкиваемся с тренингами. Буквально в прошлом году мы разработали тренинги, связанные с разбором кейсов, что делать, если в случае там ребенок нестабильное эмоциональное состояние проявляет, у ребенка вы заметили какие-то порезы на руках. И педагоги с огромным стажем, и социальные педагоги, они участвуют в этих кейсах. Мы узнаем, что даже простая форма межведомственного взаимодействия, связанная с КДН, с привлечением других специалистов, она почему-то недоступна. Многие даже не знают алгоритма действий. Кто-то уходит в домик, я не вижу, я не слышу, все нормально. Кто-то уходит в самозащиту, это не моя ответственность. Но тем не менее, алгоритмично никто не срабатывает, потому что кому-то эта тема просто не подходит к восприятию жизни о том, что дети так могут.
Кто за что отвечает в школе по теме профилактики суицидов? Кроме вахтера, который должен останавливать скулшутеров на входе своим страшным видом.
Вообще в школе над предотвращением суицида, мы уже говорили, что это первичная форма профилактики, у детей должны работать все вместе. Мы же говорим про аудиторию образовательного пространства. Должны работать все вместе. И учителя, психологи, социальные педагоги, руководство, администрация образовательного учреждения. И здесь у каждого своя роль. И от того, насколько четко и слаженно эти роли исполняются, зачастую зависит жизнь и здоровье наших детей. И здесь нужно понимать еще один момент. Родители не получают дипломов педагогов, не имеют педагогического образования, не всегда у нас, несмотря на то, что родители имеют не одного, там несколько детей, они готовы, во-первых, воспринимать, что их ребенок имеет риски к суицидальному поведению. Мы столкнулись с этим еще с 2016 года, когда у нас феномен синего кита и моральная паника активно развивалась и был всплеск определенных суицидальных практик среди детской среды, не всегда родители готовы осознавать риски данного поведения у своего ребенка. Срабатывают определенные психологические механизмы. И не всегда наши родители готовы выявлять и вообще знакомы с системой маркеров и особенности профилактики, куда можно обратиться и как выстраивать данную работу. А вот работники системы образования — это другое дело. А здесь есть компетенции в контексте профессиональных требований, здесь есть и повышение квалификации в контексте некоммерческих организаций, как пример приводила Ольга, здесь есть и подведомственные учреждения, которые постоянно проводят различные мероприятия, в том числе неформального повышения квалификации, например, как наш центр. Итак, что и кто должен делать в идеальной ситуации? Мы понимаем, что мы говорим про идеальную ситуацию, всегда срабатывает множество факторов, а множество факторов зачастую и не срабатывает вовсе. Классный руководитель ближе всех к ученикам, поэтому он первый может заметить тревожные признаки. Ребенок стал более замкнутым, стал угрюмым, у него появились порезы на руках, зачастую специально их прячет или наоборот показывает ручку. В данном случае он должен сразу сообщить о таких признаках, в том числе эмоционального неблагополучия, другим специалистам. Ну, во-первых, поставить в известность администрацию образовательного учреждения, психолога для дополнительной консультации социального педагога, чтобы посмотреть паспорт, социальный паспорт ребенка, все ли у него хорошо. Иногда мы сталкиваемся с такими страшными ситуациями. У ребенка случилась трагедия в семье, кто-то погиб из родителей, либо погибла вся семья. Школа почему-то не сработала, эту информацию не получила. Иногда это не только школа, может, система профобразования. Никто ребенку помощь не оказал. Ребенок находится в глубоком стрессе, продолжает учиться, никакой поддержки нет, ребенок замыкается. Социальный педагог, если мы говорим про его роль, он изучает все, включая благополучную обстановку в семьях учеников. Есть ли конфликты, ссоры, жестокость? Социальный педагог в случае выявления каких-то рисков может подключить органы опеки, комиссию по делам несовершеннолетних. Не всегда наши комиссии тоже в частном порядке срабатывают, но идеально здесь должен осуществляться выход в семью, чтобы посмотреть благополучие наших с вами детей. Школьный психолог проводит диагностику детей, выявляет тех, кто находится в группе риска, и анализирует причины их состояния. Затем дальше индивидуальные консультации, разговоры с родителями, обучение учителей в рамках своих психологических знаний. В том числе в идеальной картине мира, если ребенок находится в группе риска, группа риска подтвердилась, у ребенка есть определенный диагноз, возможно, он проходил обследование психиатрической больницы. Диагноз разглашать нельзя, это медицинская тайна, но, например, представители системы здравоохранения могут в школу направить рекомендации. Если ребенку назначили медикаментозное лечение, антидепрессанты, например, которые вызывают определенное торможение, определенную загруженность, чтобы учителя знали и не требовали от ребенка моментально решения каких-то примеров или выхода ответов у доски, соответственно, выстраивали работу в зависимости от данных рекомендаций. Наша задача — не навредить и поддержать. Опять-таки я говорю про идеальную картину.
А еще школьный психолог, он обычно одна штука на школу, и часто это препод, который совмещается со своей какой-то основной работой и классным руководством.
Еще советники по воспитанию теперь, да.
Вот, да. То есть система настолько деградирует, что ставка и так одна, так она еще идет совмещение, и времени на детей, на работу с их реальными проблемами, как правило, нету. Это очень плохо.
Да, безусловно, мы это все понимаем, и я еще раз подчеркиваю, это идеальная картина, которая позволяет нам ситуацию решить. Но вот я с 16 года, занимаясь этими вопросами, вопросами профилактики, могу сказать, что на 2023-2024 у нас есть образовательные учреждения, где по 5-6 ставок психологов стали появляться. Это образовательные центры. Безусловно, большое количество учеников, но тем не менее это не одна ставка, не одна штатная единица. И у нас даже есть профорганизация, система профессионального образовательного процесса, где в колледжах тоже по несколько ставок психологов, которые работают как психологи, постоянно системно проводят тренинги. Но, к сожалению, это исключение из правил и тоже обычная совокупность различных факторов. Есть вопросы, связанные с заместителем директора по воспитательной работе, который тоже организует мероприятия, тренинги, классные часы для формирования у ребят правильных жизненных ценностей. У нас, я уже в прошлом подкасте приводила пример, есть областной центр диагностики и консультирования. Иногда наши коллеги выходят на эти тренинги, если мы видим реальность
реальную потребность помочь образовательной организации. Мы не всегда работаем с детьми, потому что, как я уже отметила, я сама не психолог, но у меня есть сектор психологии, где профессиональные клинические психологи готовы эту работу организовать. Директор школ, как администрация образовательного учреждения, контролирует всю эту работу, иногда взаимодействует с внешними организациями, иногда это заместитель директора делает. Вопросы, связанные с кризисными центрами. Но, опять-таки, для этого у нас есть комиссия по делам несовершеннолетних, и это уже вопрос, связанный с вторичной профилактикой, когда нужно организовать, выйти, донести информацию до родителей. Мы, опять-таки, сталкиваемся с тем, что мы говорим про идеальную картину, но иногда образовательное учреждение делает все, а родители говорят, что моя зайка прекрасная. И у меня есть очень много случаев. Каждый случай, наверное, таким небольшим маленьким шрамиком на нашей работе, в том числе отношение к работе, сказывается. Это вопросы, связанные с тем, когда система говорит о том, что ребенку нужно помочь, классный руководитель максимально пытается, образовательное учреждение максимально пытается делать все, что в их силах, а родитель говорит, что нет, моему ребенку помощь психолога не нужна. Мой ребенок самый лучший. Мы жили без психологов, без поддержки, и он справится. И, соответственно, где-нибудь в районе апреля-мая ребенок не справляется, и, соответственно, мы получаем огромные травмы и в жизни родителей, и в жизни преподавателей, специалистов, и просто неравнодушных людей, которые пытались сделать все, что в их силах. Но здесь любая профилактическая работа — это работа комплексная. И только сообща эту работу мы можем выстроить.
Вы рассуждаете очень оптимистично, да, потому что я, например, знаю, что в архангельских школах зачастую директора принципиально не берут психологов, считая нас вредными специалистами, что мы ищем какие-то проблемы, выдумываем их, да, и, соответственно, создаем лишнюю работу. Я, к сожалению, сталкивалась с такими ситуациями, что как раз-таки в тех школах, где отсутствуют психологи, как раз-таки любые кризисные ситуации, то, что опять связано с суицидальным поведением несовершеннолетних, оно как раз-таки и выплывает. Но выплывает уже тогда, когда ребенок совершил попытку, то есть снизил тот самый барьер, протянул руку смерти, посмотрел ей в глаза. И это на самом деле очень опасная ситуация, поэтому не все так оптимистично. И я всегда радею за то, что уполномоченная по правам ребенка Российской Федерации настаивала на том, что ставки психологов в школах увеличить, но пока, как говорится, это только заявительный характер, что ли, носит, да, и когда это будет реализовано в образовательных организациях, ну, стоит уповать на счастье и на успех.
Вот я еще раз подчеркну, это идеальная картина. Безусловно, мы понимаем, что даже школьные психологи, они должны быть ориентированы на работу с подростками, на работу с кризисными ситуациями. И здесь мы опять говорим, что это не педагог-психолог должен быть, а клинический психолог. Но во многих наших образовательных учреждениях, не то что в школе, но в муниципальном районе даже, не всегда есть эти психологи, и приходится выстраивать эту службу, выстраивать эту работу, говорить о том, что эти проблемы есть, с педагогами, с учителями, это огромный пласт. Но этот огромный пласт работы чуть-чуть сдвигается иногда в лучшую сторону. Иногда, к сожалению, нет.
А как строится работа с родителями, как самым буйным направлением в школе? Потому что у нас же родители воюют с администрацией школы, и с классным руководителем, и с другими детьми в том числе.
Иногда друг с другом. На самом деле работа строится по-разному. Во многом это зависит и от конкретного образовательного учреждения, от того, какие там родители. Но есть и определенные данные. Мы проводим более-менее регулярные опросы среди родителей по нашему региону. Эти опросы показывают, что в целом ситуация на сегодняшний день пока далека от благополучной и идеальной. Значительная часть родителей по-прежнему не знает механизм получения психологической помощи, элементарно не знает всероссийский телефон доверия для детей и подростков, на всякий случай произнесем его в эфире 8-800-2122. Более того, не всегда родители серьезно относятся к этой проблеме. Ну, здесь вот есть такой механизм, когда мы не считаем, что любая беда обойдет нас стороной, и нас это точно не касается. При этом есть и другая сторона проблемы, когда, с одной стороны, недооценивают проблему суицидальных проявлений, а с другой стороны начинают паниковать по тем вещам, где этого, казалось бы, и не стоит делать. Ну вот мы говорили с вами про феномен синего кита и моральную панику вокруг так называемых групп смерти. До сих пор у нас родители многие уверены, что в интернете сидят какие-то сотни злых кураторов, которые доводят детей до самоубийства. Ну а в большинстве случаев родителям лучше обратить взор на самих себя и подумать, все ли благополучно получено у них в отношении с детей и все ли они делают для того, чтобы не случилось беды. Как эта проблема решается? Опять-таки, пример нашего центра – это проведение региональных родительских собраний на регулярной основе, где ежеквартально транслируются простым языком важные вещи, как то, как можно определить, что ребенок находится в кризисном состоянии. Что с этим делать? Куда обратиться? Какие есть контакты? Кто может помочь? И так далее, и так далее. Мы понимаем, что вот такие даже регулярные родительские собрания онлайн, охватывающие многие-многие сотни, даже тысячи родителей, все равно не решают проблему. Поэтому сейчас мы переходим к другому формату. Заводим ресурсы в социальных сетях, в мессенджерах. Например, у нас появилась группа «Родительский дозор», где мы как раз-таки предусматриваем родителей как целевую аудиторию донесения наших материалов. Мы, конечно, понимаем, что все эти площадки ориентированы прежде всего на тех родителей, кто и так, скорее всего, вовлечен в процесс воспитания, готов к диалогу, принятию, реагированию. Но надеемся, что такая работа, если ее масштабировать и делать регулярно, все же охватит широкий круг родителей, и просвещение их в этом вопросе будет совершенствоваться.
Некоммерческие организации в этом плане солидарны с государственными структурами и также реализуют различные программы и проекты по совершенствованию подходов, предупреждений и раннем выявлении риска суицидальности поведения среди несовершеннолетних. Безусловно, работа по повышению информированности, расширению понимания переживаний подростками у родителей нами тоже реализуется. В этом году наша реализация в партнерстве с межрегиональной организацией «Врачи детям», это город Санкт-Петербург, будет реализовывать как раз такой проект, который называется «Вместе ради будущего детей». И этот проект был поддержан фондом президентских грантов, поэтому в ближайший год мы как раз-таки посвятим именно работе с родителями для того, чтобы они четко имели представление, да, и понимание, что эти ситуации нельзя замалчивать и спускать на то, что само все пройдет. У нас таких проблем не было, и с ним тоже будет все в порядке.
Мы уже поговорили, как выстраивают работу с родителями, что хромает эта работа, а с учащимся хоть как-то есть эта работа, или в основном это отчетность, лишь бы отстали вышестоящие чиновники.
Ну, не так уж много отчетности, Михаил. Тоже по-разному. Вопросы, связанные с организацией работы с обучающимися, как и во всей системе профилактики, она строится на исключительно частных случаях и подходах. Где-то есть специалисты, которые не очень любят детей, не очень умеют с ними работать и не очень готовы выстраивать систему профилактики, как мы уже говорили, недостаточно компетенций, тема пугает, загруженность, усталость, выгоревшее состояние, неготовность, в том числе и родители, подключаться и давать согласие к данной работе. Но есть вопросы, связанные и с практикой, в том числе воспитательной работы. Здесь мы видим использование, например, мероприятий на формирование жизнестойкости, привлечение, сейчас модно говорить, социальных партнеров к образовательной организации. Например, это некоммерческие организации, вот то, о чем говорила Ольга. Или это какие-то подведомственные организации, кризисные центры, которые рядом со школой находятся, в районе школы или в городе, где находится образовательное учреждение. Или районные центры психолого-педагогического сопровождения, у которых есть программы, которые готовы выходить в школу. Иногда выход в школы данных специалистов зависит не только от инициативы, хотя в любом случае это инициатива самого образовательного учреждения, но и от тех проблем, которые есть. Случилось ЧП, образовательное учреждение приглашает специалистов, чтобы уже там вторичную профилактику провели. Случился громкая попытка или завершенный суицид на районе, и мы знаем, что есть эффект социального заражения, эффект Вертера, когда дети обсуждают эту трагедию, особенно если это была какая-то яркая личность, а СМИ это очень красиво и романтизированно транслировали в информационном пространстве, то здесь, безусловно, работа строится с привлеченными специалистами. Из личного опыта могу сказать, что несколько лет назад проводила лекцию московским студентам и была очень удивлена. Студенты наизусть знали телефон доверия. Они сказали, что у нас это записано в мобильных телефонах, что нам кураторы сказали, что мы обязательно должны вбить вот этот номер и что в случае чего звонить. Мы все равно сталкиваемся, безусловно, даже с активными детьми, социально активными детьми, которые вовлечены в различные активности, типа там движения первых, в развитие социального проектирования, что наши прекрасные дети не знают, к кому обращаться. С одной стороны, они более ориентированы на получение психологической помощи для них это важно, для них это не страшно, для них это естественная потребность, как обращаться в том числе к стоматологу. С другой стороны, взрослые не доводят информацию, что такие кризисные центры есть, что можно всегда обратиться. И мои специалисты часто говорят там про нашу горячую линию, где коллеги проводят консультации, что здесь, безусловно, можно получить помощь. Потребности есть, психологическая грамотность у детей есть, что в случае, если тебе нехорошо, нужно поговорить, нужно выстроить работу. Не всегда у более взрослого населения есть готовность по этой теме работать. Давайте так не будем делать, давайте начинать работать, уважаемые коллеги.
Присоединяюсь. Бывает по-разному. Там, где выстраивается системная работа с обучающимися, то порог обращения за специализированной помощью у них снижается. Если в школе висит плакат о детском телефоне доверия, то результативность от такого подхода практически равна нулю. А если педагог проводит классные часы, на уроках ОБЖ говорится об этом, на уроках обществознания обсуждают с детьми ресурсы помощи и не просто просят записать или запомнить номер телефона доверия, а пробуют вместе с детьми совершить звонок или написать в чат по кризисному консультированию и в ответ на приветствие консультанта «Здравствуйте, телефон доверия, чем я могу вам помочь?» дети задают вопрос и ребята слышат ответ консультанта, то это в разы увеличивает шансы на то, что когда подросток реально столкнется с трудностями, он не побоится совершить звонок самостоятельно или написать в чат психологу. Опыт показывает, что дети практически там знают, где висит этот плакат с номером телефона доверия, многие даже знают его наизусть, но вот этот страх набрать номер, он все-таки у них очень высок. Это действительно нужно пробовать, и мы на своих программах действительно совершаем эти пробные звонки, мы вместе пишем в чат, тогда они отражают потом, да, и говорят, что да, мы тоже написали консультанту по решению каких-либо вопросов. Действительно, очень важно формировать умение просить помощь. Этому очень мало уделяется внимания.
Вот мы уже с вами поговорили про родителей, мы проговорили про школьных психологов, но есть еще такой актор, про который сегодня очень хорошо Лиза говорила. Это учитель. И для учителя должны быть какие-то маркеры, на что нужно обращать внимание, чтобы зазвенел какой-то звоночек или замигала красная лампа, чтобы учитель мог привлечь школьного психолога или обратиться к родителям ребенка.
Безусловно, есть система маркеров, и все сразу такие, ага, мы стигматизируем детей. Нет, мы называем системой маркеров совокупность признаков, о которых мы говорим, про совокупность. Нас иногда уважаемые коллеги пугаются, и если ребенок поменял прическу, стал более неформален, сбрил свои кудри, покрасился в зеленый цвет, сразу же ставят ему депрессию и какие-то ужасные попытки. Нет, мы говорим про реальную совокупность различных признаков. И здесь мы говорим про визуальные маркеры, менять стиль одежды, закрытая одежда, когда ребенок скрывает руки, порезы на руках, ссадины, ожоги от сигарет. Безусловно, сейчас стали чаще запястья переходить на внутреннюю часть бедер или другие участки тела, то, что педагог не может просмотреть, но, тем не менее, запястья также остаются таким достаточно популярным местом. Здесь вопрос даже не в том, что есть какие-то попытки, здесь вопрос демонстративного характера о том, что ребенку плохо, ребенок нуждается в помощи. Есть вопрос, связанный с эмоциональными маркерами, это смена эмоционального поля. Тут жизнерадостный подросток всегда был, резко замкнулся, стал угрюмым, стал менее общительным. Демонстративное поведение, угрозы совершить самоубийство, в том числе, если ему поставят плохую оценку. У нас в одном образовательном учреждении в младшей школе такой факт был. Дети говорили о том, что вы нам поставите плохую оценку, мы выпрыгнем в окно и напишем, что вы во всем виноват. То есть здесь мы тоже должны обращать внимание. Есть вопрос, связанный, когда поднимаются какие-то обсуждения будущего, ребенок говорит, что мне это не интересно, мне это уже будет не актуально. И вот здесь как раз мы переходим к вербальным маркерам. Это желание умереть, вопросы, связанные с позитивной оценкой самоубийства, в том числе самоубийства кумира, мы уже говорили про социальное заражение, про эффекты Вертера, употребление специфического сленга, выпилиться, обнулиться, вопрос, связанный с какими-то субкультурными моментами о том, что я как некий герой хочу полететь и обрести новую жизнь в другом измерении, что-нибудь такое. Вопрос, связанный с виртуальными настроениями, мы здесь должны опять-таки не стигматизировать, но обращать внимание на систематическую публикацию депрессивных статусов, подписка сообществ. Мы иногда сталкиваемся с тем, что есть там подборка за неделю до моего самоубийства, за 2 недели, там за несколько дней и определенные композиции. Вопросы, связанные с публикацией визуальных картинок, где селф-хармы, какие-то видяшки в телеграм-канале записываются, ребенок в слезах, сигарета, описывает, как он устал жить. Есть дополнительные факторы, наличие проблем в семье, о чем я уже говорила, может быть, какой-то глобальный внутрисемейный конфликт, родители разводятся, может быть, потеря одного из близких, неразделенная любовь, чувство отверженности. Мы это тоже, в принципе, ребенок транслирует через социальные сети, мы можем это увидеть. Романтизация кумиров, которые совершили самоубийство. Здесь мы должны понимать, что вопросы маркеров, выявления маркеров, признаков, анализ, это в первую очередь мы говорим там про потенциальную группу риска, устанавливать факт наличия депрессии, суицидальных рисков должен психолог, но нам важно обращать внимание, не стигматизировать ребенка. И на своей практике я уже рассказывала, что наш центр достаточно продолжительное время занимается вопросами, связанными с профилактикой. Мы не раз обращали внимание, что когда мы говорим, что вот у нас выявлен ребенок, он реально находится в группе риска, он подавлен, мы видим вот такие-то признаки. А учителя собирают совет профилактики, вызывают этого ребенка вместе с мамой, говорят: так, Анечка, что это за мода? Вы хотите умереть? Анечка, вы позорите наше учреждение. Быстро перестаньте хотеть умереть немедленно, иначе мы вас поставим на учет. Такие проблемы есть? Пожалуйста, уважаемые взрослые специалисты, родители, не стигматизируйте детей, видите риск, давайте думать, как им помогать.
У меня сейчас тоже в работе есть девушка с суицидальным риском, но как бы мы преодолеваем, то есть уже оптимистичный фон настроения, появилась тяга к жизни все-таки, да, больше к Эросу. И она тоже рассказывала случай в школе, когда ее просто за грудки схватила педагог, притянула и сказала: «Да ты вот сними вот эту черную футболку, и тогда все изменится».
Избавься от черных трусов, и жизнь заблистает по-другому.
Надо стринги, стринги на люстру, чтобы были денежки, денежки на подкаст. Но вообще вот эта абсурдная ситуация и недооценка рисков — это большая проблема, потому что, читая рапорты, какие-то внутренние документы, связанные с теми или иными попытками или завершенными, мы видим, что ребенку можно было помочь, ребенок продолжительное время говорит, говорил взрослым: помогите. Взрослые ничего не делали. И говорить о том, что вот у нас другая культура, у нас много работы, мы устаем — нет. Всегда было много работы, всегда была абсолютно разная культура. Вопросы, связанные с сохранением и безопасностью собственных детей, это первичные факторы поддержки. И здесь опять-таки есть грустный опыт, когда мы проводили большие семинары, и некоторые представители системы профилактики нам говорили о том, что если у нас будет выбор написание отчета, и согласно этому отчету у нас будет алгоритм, когда мы не должны залазить на окна и вытаскивать детей, мы этого ребенка вытаскивать не будем. Потом нам надо будет ходить по всяким организациям, доказывать, что его нужно полечить, на него нужно обратить внимание, там опека, КДН и так далее, и тому подобное. Мы лучше напишем отчете. То есть здесь еще выбор не только связан с частными историями компетенции, готовности включаться в работу, здесь и выбор каждого взрослого человека, насколько ответственно он готов относиться к своей жизни и жизни других.
Да, я тоже люблю говорить с родителями о том, что другую работу вы сможете найти, а вот другого ребенка вряд ли.
А для тех, кто хочет почитать и узнать какие-то интересные книги, мы всегда готовим список в каждом выпуске нашего подкаста. Мы уже эту книгу рекомендовали. Александр Лярский. «Простите, дорогие мама и папа. Родители, дети и борьба с подростковыми самоубийствами в России». Классика по этой теме. Книга Эдвина Шнейдмана «Душа самоубийцы». Книга Владимира Ефремова «Оставшиеся в живых. Работа с суицидентом». Книга американских специалистов Кристофера Лукаса и Генри Сейд «Молчаливое горе. Жизнь в тени самоубийства». Это, конечно, книга про работу с родственниками, у которых погиб ребенок или близкий. Джереми Петтит и Райан Хилл написали очень интересную книгу «Преодоление суицидальных мыслей у подростков. Когнитивно-поведенческая терапия». И под редакцией Бориса Положева, мы уже эту большую книгу рекомендовали, это «Национальное руководство по суицидологии». Почитайте, материалов очень много. Тема профилактики суицида в нашей стране развивается очень активно, литературы более чем достаточно, как и различных НКО. Мы постарались спокойно поговорить в нашем подкасте «Неправильные эксперты» о профилактике подросткового суицида. Помните, что профилактика суицида и помощь людям, находящимся в стадии предсуицидального поведения, требует внимания и аккуратного подхода. Простыми победными реляциями, замалчиванием или «давайте жить дружно» эту проблему не решить. Сохраняйте критическое мышление, не будьте равнодушными и не бойтесь своевременно обращаться к проверенным специалистам. Пока-пока!
Пока-пока.
Пока-пока.
До свидания.